Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, это программа «В теме», в студии Егор Градко. Сегодня мы поговорим о трансгуманизме. Это философская концепция, поддерживающая использование достижений науки и технологий для улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения страданий, болезней, старения и смерти. Так как же подготовиться к эре трансгуманизма, кто станет бессмертным и почему в эру цифровизации сохраняются традиционные методы обучения? Об этом не только нам расскажет трансгуманист, рационалист, автор YouTube-канала «Книжный чел» и телеграм-канала «Мастриды» Григорий Мастридер. Гриш, привет.
Привет, спасибо, что позвали.
Итак, Гриша, можешь рассказать коротко о направлениях, основных направлениях трансгуманизма?
Ну смотри, что ты понимаешь под направлениями трансгуманизма? То есть трансгуманизм — это, во-первых, философия, во-вторых, общественное движение.
Ну, допустим, такое направление, как крионика.
Угу. Ну я бы сказал, это одно из явлений, которые поддерживают трансгуманисты. При этом не все трансгуманисты поддерживают крионику. Некоторые трансгуманисты считают, что это сомнительная практика, потому что пока еще, несмотря на то, что были эксперименты, в рамках которых, например, через несколько часов замерзших собак, например, получалось восстановить к жизни. Несколько часов они там провели в гипотермии, вот, и их после этого оживляли, так сказать. Ну, то есть они не умирали, они вот так, таким образом были заморожены. Ну, в общем, несмотря на вот этот эксперимент, еще несколько экспериментов с лягушками и так далее, которые показали, что, в принципе, теоретически какие-то вещи мы уже, какие-то органы мы можем замораживать и размораживать потом без ущерба для них, но пока нет доказательств того, что мы 100% сможем оживлять крио-сохраненных пациентов. Вот. И есть некоторые такие трансгуманисты, которые говорят, ну, что-то это сомнительная тема, я лучше не буду надеяться на крионику, буду, например, работать над достижением бессмертия другими способами. Вот. Но я, например, поддерживаю крионику. Крио-РУС у нас есть в Подмосковье, крупнейший в Евразии, по-моему, первый в Евразии крио-центр, которым руководит Данила Медведев, замечательный мой товарищ и коллега. Ребята классные, вот советую всем, кто хочет попытаться воспользоваться таким шансом на продление своей жизни.
Вот ты сказал, что трансгуманисты некоторые говорят, что мы будем бороться другими способами за бессмертие. А какими? Какими способами? Назови еще, может быть, парочку.
Ну, значит, регенеративная медицина, наномедицина. Некоторые уповают на цифровое бессмертие, это отдельная тема. То есть, ну, то, что я назвал первые способы, это то, что, наверное, представляется людям при словах достижения бессмертия, что изобретут какую-то медицинскую штуку, которая поможет мне не болеть или там жить дольше, потому что преодолеть старение. Вот. Но есть еще и цифровое бессмертие, над достижением которого работают очень многие люди, в том числе вот проект Илона Маска, например, Neuralink, по созданию интерфейса мозг-компьютер, тоже направлен на то же самое, чтобы было через много лет, когда эта технология уже появится, было возможно человеку взять, например, и загрузить собственное сознание в условное там облако. Сейчас это, конечно, звучит как какая-то научная фантастика. Многие слушатели сейчас думают, что я втираю им какую-то дичь. Вот. Но если почитать подробнее про тот прогресс, который уже достигнут в этом направлении, вы удивитесь, если прочитаете. Например, ну, условно, вот все эти истории, наверняка люди многие слышали в новостях, как парализованный, например, человек смог ходить силой мысли, управлять неким экзоскелетом или там протезами, которые помогли ему впервые пойти. Человек всю жизнь там был прикован к кушетке, был парализован. Или слепой смог видеть благодаря тому, что ему камеру прямо вывели, изображение с камеры прямо в мозг. То есть уже, ну там, понятно, что не супер высокое
разрешение. То есть таким
образом
уже можно пощупать как-то этот трансгуманизм.
Вот, то есть уже трансгуманист-то он потихоньку наступает, даже если, да, кажется, что это все как какой-то sci-fi, какая-то научная фантастика, фильм там «Терминатор». Вот, на самом деле нет, уже в повседневности очень многие вещи развиваются, которые, ну, были, наверное, немыслимыми и тоже научной фантастикой, к казались десятки лет назад.
А смотри, ты говоришь, что наступает трансгуманизм.
Ну, наступает эра торжества трансгуманизма. А
как подготовиться к эре трансгуманизма? Вот, что нужно знать, на что собирать деньги, во что инвестировать? Так, поставлю вопрос.
Ну, инвестировать в трансгуманизм. Это, кстати, классная тема в плане того, что я думаю, что через 10-20 лет это будет биотех, вообще весь этот сектор технологий, связанных с продлением жизни, улучшением возможностей человека, здоровья и так далее. Я думаю, что он будет одним из крупнейших секторов экономики, если не крупнейшим. Я думаю, что первым триллионером мира станет человек, который изобретет в той или иной форме лекарство от старения или лекарство, замедляющее старение, потому что это супер востребованная тема, и люди готовы за это платить, и не только миллиардеры. Вот, а простые люди тоже. Я думаю, что многие, конечно, сейчас сформируют у себя в голове возражения на то, что я сказал, что зачем вообще побеждать старение. Ну вот, живу я, перекантовался там 70 лет, 80, потом уже я пожилой человек, устал и хочу на покой, хочу отдыхать. Да и жить долго дряхлым старцем не хочется. Но на самом
деле... Гриша, а зачем тебе бороться со старением?
Подожди, это важный момент. Мне кажется, вот я сейчас отвечаю на такое возражение, которое вот у очень многих слушателей. Вот не хочется, да, жить старцем долго, и нафига вообще вот это продление жизни? А тут нужно ответить, что жить долго старцем никто не предлагает. То есть все эти технологии направлены на продление жизни, направлены на то, чтобы продлять именно здоровую, активную жизнь. То есть условные, там сейчас есть Обри Ди Грей, например, крупнейший в мире эксперт-геронтолог. Вот у меня с ним тоже было интервью, где он рассказывал про разные направления, по которым они работают. Все эти направления направлены на то, чтобы ты, ну, не просто дольше жил, а дольше был активным, здоровым, не болел. Ну, в принципе, старение — это же болезнь, по сути, да? Это там совокупность болезней разных. Вот, и то есть и ты не будешь 150-летним дряхлым старцем, которого все разваливается и который не кайфует от жизни. Цель как раз-таки в том, чтобы люди жили долго, и это была здоровая жизнь. А лично мне зачем нужен трансгуманизм? Ну, потому что мне кажется, что жизнь — это, во-первых, круто, и интересно. Ну, то есть, есть, конечно, люди, которые не хотят там долго жить или вечно жить, но это их право, никто никого заставлять не будет. Мне кажется, что это ужасная трагедия, то, что каждый год десятки миллионов людей умирают от вот этой заразы, от самого главного, наверное, врага человечества — смерти. Люди очень много придумывают себе оправданий, каких-то морально-этических, религиозных, почему смерть необходима, почему это естественный порядок вещей, почему это классно. Но на самом деле это не классно. Просто мы все годы существования человеческой цивилизации не могли ничего с этим поделать, и поэтому такой стоицизм выработали в отношении смерти. Ну а сейчас, когда появляется шанс как-то с этой заразой бороться, вот, я думаю, что и отношение общества будет потихоньку меняться. Потому что, ну, никто же не хочет, чтобы его родители старели, умирали у него на глазах, болели там Альцгеймером, Паркинсоном и так далее. Вот. Ну, я сомневаюсь, что люди... И вот когда им в такой плоскости этот вопрос задают, что ты сомневаешься, что люди будут против трансгуманизма вот в такой плоскости. Поэтому мне кажется даже странным вопрос, зачем тебе трансгуманизм? Ну, потому что я не хочу болеть, не хочу умирать, хочу, чтобы мы близкие, жили долго, счастливо. Вот. Понятно, что с бессмертием это там другой вопрос. Вот ты упомянул, что достижение бессмертия.
Да, да.
Не все трансгуманисты считают, что вообще бессмертие возможно. Там, возможно, есть какие-то инженерные ограничения в человеческом организме, которые делают невозможно достижение бессмертия. А насчет цифрового бессмертия тоже есть вопросы. Будет ли твоя копия в полной мере тобой и так далее.
Я хотел спросить у тебя, да.
Ну, можем обсудить. Вот, но мне кажется, что даже продление жизни, не обязательно достижение бессмертия, продление жизни даже вот до 150-200, скажем, лет, это классная цель. Можно столько всего сделать, успеть, в два раза больше.
Смотри, давай пофантазируем. Вот человеческая жизнь становится продолжительной. Машины заменяют человеческий труд. Чем занимаются люди? Что отводится им? То есть это гедонизм какой-то? Жить просто в удовольствии, либо...
Жить в кайф, как Макс Корж, да, пел. Ну, значит, кто-то будет, конечно же, жить в кайф. Жить в, не знаю, там, виртуальной реальности, кайфовать, развлекаться. Но... Мне такой подход не очень близок, и Я думаю, что очень многие люди просто будут больше времени проводить со своими близкими, заниматься своими хобби, увлечениями, делать искусство. Я понимаю, что и компьютер, и искусственный интеллект, и искусство тоже уже сейчас делает и будет делать. Но я не думаю, что люди перестанут такими вещами заниматься. То есть, да, скорее всего, большинство профессий отомрет, и у большинства людей не то чтобы утратится необходимость работать, а у них не будет возможности работать, потому что не нужен их неэффективный будет труд. Будут, скорее всего, им платить базовый универсальный доход. Сейчас уже эксперименты по его внедрению были в Кении, по-моему, в Финляндии, еще где-то, и показали то, что, в принципе, люди, которым платят регулярно деньги, какой-то условный прожиточный минимум чуть больше, не прожиточный минимум, а какая-то сумма, которая позволяет более-менее комфортно существовать, что эти люди, они не спиваются, скуриваются, скалываются, а они работают, занимаются своим бизнесом, просто это такое небольшое подспорье, которое им помогает. Не будут работать, будут заниматься какими-то своими хобби. Будут, может быть, писать великие романы, стихи, радиопередачи вести.
Смотри, помимо вот этой прекрасной, хорошей стороны продления жизни, жизни в кайф, какие риски, может быть, несет трансгуманизм? Ведь без этого не обходится тоже.
Конечно, технология — это, в принципе, такая штука, как и все в этом мире, имеющие и плюсы, и минусы. И зачастую я, как, конечно, такой технооптимист, технологический романтик, я часто рассказываю про позитивные стороны, но при этом это не значит, что я отрицаю негативные вещи. Первый, конечно, аргумент — это то, что в разных диктатурах эти технологии могут использоваться в разных нехороших целях. Условно, в Китае мы это уже сейчас видим, что тотальный контроль с помощью систем фото-видеофиксации, слежка вот в уйгуро-синьцзянском, например, автономном районе, где живут этнические меньшинства, это китайская провинция, там просто жестко прессуют этих уйгуров несчастных. То есть некоторые эксперты считают, что это вообще там геноцид. Это отдельная тема. Но все это с помощью технологий. За ними следят, там системы распознавания лиц. Потенциально это можно будет сделать, там, вживлять всем, условно, чипы, там вот эта вся история. Всех контролировать таким образом, чтобы не было неугодных властям каких-то действий. Есть еще один риск, другой. Технологии, то, что эти технологии попадут в руки только богатым там элитам каким-то, или политическим элитам, или
увеличится разрыв между богатыми.
И увеличится разрыв, да, но это я считаю все-таки в меньшей степени актуальным риском, потому что миром сейчас правит капитализм, и возможность заработать бабки на этих технологиях люди не упустят. А если у тебя есть классное там лекарство от старости, и ты, соответственно, выводишь его на международные рынки, ты можешь заработать огромные деньги. Зачем хранить его у себя? Это какой-то, знаешь, карикатурный сюжет из голливудского второсортного блокбастера, что вот какой-то злодей, он себе там бессмертие заставил, остальные умирают. Скорее всего, так не будет. Но риск вот с диктатурами, мне кажется, он один из важнейших. И еще, конечно, сейчас мы все, наверное, наблюдаем атомизацию общества из-за технологий, то, что люди меньше общаются друг с другом в реальной жизни, то, что молодежь утрачивает даже определенные soft skills, навыки общения. Это не ворчание старого деда, да, мне самому 26 лет, и, в принципе, ко мне это тоже в какой-то степени относится, но действительно молодые люди сейчас меньше общаются друг с другом, меньше проводят времени друг с другом, больше проводят перед разными гаджетами, и это с точки зрения трансгуманизма даже отчасти плохо, потому что текущие исследования показывают, что больше всего люди, один из главных факторов долгой жизни сейчас в отсутствии лекарства от старения проверенного. Есть там сейчас некоторые там лекарственные средства, но прям такого проверенного лекарства от старения нет. Но главное лекарство от старения, которое есть сейчас, это близкие люди. Если ты проводишь время часто со своими близкими людьми, со своей семьей, то ты живешь дольше. Причем существенно дольше. Там разница, около 10 лет. Есть так называемые голубые зоны в мире. Это Окинава в Японии, еще где-то в Средиземноморье. И вот в этих районах люди живут сильно больше, чем по соседству везде. И когда исследовали этот вопрос, посмотрели, чем они отличаются, помимо генетических причин, там есть то, что они вот живут на чилле, так сказать. Они много времени проводят обеда там со своей семьей, с большой, ну, еще, знаешь, такая, такие вот это деревни, где все друг друга знают, где ты не можешь пойти обедать один, уткнувшись в телефон, ты обязательно там сядешь на 3 часа с бабушкой, внучатым племянником, с женой, сестры, свекрой и так далее. Вот, то есть они все общаются, отдыхают и мало стрессуют. Стресс — это еще важный фактор, который сокращает продолжительность жизни. Ну и, соответственно, общайтесь с близкими, это реально важно.
Друзья, прислушивайтесь к такому практическому совету. Проводите время с близкими, а нам пришло время ненадолго прерваться. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радиус FM. Продолжение через несколько минут.
Друзья, мы продолжаем. Сегодня обсуждаем трансгуманизм. У нас в гостях сегодня трансгуманист, автор YouTube-канала «Книжный чел», телеграм-канала «Мастриды» Григорий Мастридер. Итак, Гриша, кто все-таки станет бессмертным вот в эру трансгуманизма? Кто сможет себе это позволить?
Ну, смотри, бессмертным не факт, что получится стать. Ну, то есть, есть гипотеза о том, что у нас генетически заложена смерть, потому что то, что индивидуальные представители человеческого рода, ну и других животных, то, что они умирают, это помогает, соответственно, эволюционно, потому что, ну, условно говоря, старики, стариков сменяет молодое поколение, которое более адаптивное, которое уже там имеет какие-то более новые знания, которые позволяют им выживать и так далее. И, ну, и это вот естественное положение вещей, возможно, смерть. Ну, то есть, может быть, мы сможем хакнуть геном в этом плане и как-то изменить, но не факт. То есть, может быть, бессмертие даже и недостижимо. Но в любом случае, продление жизни достижимо, это уже сейчас делается. Вот. Но если бессмертие будет достижимо, то я думаю, что оно будет достижимо для всех. Как я уже сказал в предыдущей части программы, это будет, ну, скорее всего, очень хорошо монетизироваться. Это раз. И второе, государствам невыгодно, чтобы люди болели. Если, конечно, к тому моменту еще будут существовать государства, вот, может быть, там изменится структура сообщества мирового, но государствам невыгодно, чтобы люди болели, потому что огромные расходы на медицину в любой стране, какую страну не возьми, медицина — это одна из ключевых статей расходов. А самая большая статья расходов в развитых странах, где люди живут долго, из расходов на медицину самая большая статья расходов — это как раз медицина, обслуживающая пожилых людей. Потому что они больше болеют, и у них, ну, сложнее их лечить. Там сложные заболевания, да, некоторые не лечатся вообще, да, то есть какая-то паллиативная помощь только остается. Вот, нейродегенеративные заболевания там, ну, и так далее. И как только государство получит возможность не тратить огромные деньги, то есть там США тратит там сотни миллиардов на все эти программы медицинские. Как только государство получит возможность не тратить эти деньги, а взять и принудительно всех, например, всем раздать лекарства от старения, условно, то оно будет это делать. Возможно, даже вот принудительно, как я сказал. Возможно, нет. В каких-то странах будут, например, разрешать консерваторам, которые против технологий, какие-то там условные амиши в Америке и так далее, будут им разрешать стареть естественным образом. Вот. Но мне кажется, во многих такого не будет государства. Будет заставлять их.
Смотри, большинство трансгуманистов атеисты. И вера в трансгуманизм является какой-то такой попыткой тоже избежать страха смерти и бесконечного ничего после. Не видишь ли ты здесь аналогии с, в принципе, традиционной религией?
Я не буду спорить с утверждением о том, что некоторые трансгуманисты действительно верят в трансгуманизм слепо, да, ну, как ты сказал, ну, то есть верят в скорое достижение бессмертия или какие-то улучшения, каких-то улучшений человеческих возможностей, но на самом деле большая часть трансгуманистического сообщества из тех людей, с которыми я общаюсь, и вот из тех же моих подписчиков, моих ресурсов, они все-таки рационалисты, то есть люди, которые делают какие-то выводы и составляют мнение о том или ином вопросе на основании анализа, а не слепой веры. И я тоже рационалист. Поэтому я не верю в трансгуманизм.
То есть нет вероубеждений.
У меня есть позиция по поводу трансгуманизма, к которой я пришел изучив достаточно много разных источников и так далее. Но если, например, появится свидетельство того, что недостижимо, например, это все, вот, тогда я изменю свою позицию, потому что я рационалист. И многие трансгуманисты, я думаю, что, в принципе, каждый уважающий себя трансгуманист должен быть рационалистом, потому что иначе, ну, если ты просто слепо веришь во что-то, ну, скорее всего, ты будешь опрометчиво действовать, совершать ошибки, угу. будешь исследования какие-то...
Ну, не будешь двигаться вперед.
Прожекты будешь делать. Есть такие трансгуманисты, которые занимаются, ну, какими-то, ну, действительно, каким-то прожектерством, потому что, ну, не включают голову вовремя. Вот. А, в принципе, мне кажется, каждый уважающийся рационалист должен быть трансгуманистом, потому что, ну, очевидно, что смерть — это плохо, и надо с ней бороться. Угу. И каждый уважающийся трансгуманист должен быть рационалистом.
Здесь есть обратные связи. Да.
Да.
Смотри, из-за того, что тема-то обширная, приходится перескакивать вот из плоскости в плоскость. Вот мы с тобой говорили про загрузку копии, про создание копии сознания. Вот, при загрузке сознания создается твоя именно копия или это расширение сознания, то есть какой-то независимый индивидуум? То есть в любом случае, в момент загрузки сознания вы идентичны. Что происходит после?
Ну смотри, тут есть несколько разных вариантов. То есть первый вариант — то, что твое сознание, загруженное в... Ну, копия твоего сознания, uh-huh. загруженная в компьютер, это просто такой бэкап. Это сохраненная копия. Uh-huh. И если тебе условно упал на голову кирпич, и ты умер, то потом восстановят сохранение, как в компьютерной игре. В этом случае, конечно же, это не там, самостоятельная какая-то личность и так далее. Это просто сохраненная копия, которая не имеет никакой агентности, ничего не делает. Она uh-huh. просто там хранится, пылится, а потом, когда... понадобится, ее условно включают. Но я говорю, что это, конечно, вот то, что я сейчас рассказываю, мы не знаем, как это все будет работать, это лишь предположение, да? Вот, это первый вариант. Второй вариант, когда сохраненная копия — это действительно такая цифровая личность, которая обладает нейропластичностью, то есть может формировать новые нейронные связи.
Обучаться.
Ну, обучаться. Ну, по сути, жить, думать просто угу. ну, в цифровом пространстве. Может, в какой-то условной виртуальной реальности, например. А тут мне кажется, что если у такой копии вот есть нейропластичность и, получается, сознание и самосознание, то ее следует считать, конечно же, отдельной личностью. Так же, как следует считать отдельной личностью, например, клона твоего. Угу. Просто это будет твой цифровой клон. И тут, конечно, проблема есть. Ну, соответственно, это уже не ты, а твой двойник. Угу. Вот. И если ты, например, умер, то ну, ты не достиг бессмертия, но просто твой двойник будет жить вечно, вот этот цифровой. И, строго говоря, конечно, ты, ну, ты умер, ты не достиг бессмертия. Но мне кажется, что это все равно... ну, мне бы, например, если бы была такая возможность, мне бы хотелось воспользоваться такой возможностью жить вечно, хоть и в такой копии своей. Есть и следующий вариант, когда, ну, условно, загружают сознание в какое-то облако, да, и при смерти человека. Тогда mm-hmm. не возникает вот эта проблема с тем, что есть человек, есть его копия.
То есть
тебя загрузили, а ты умер. Вот, ну и, собственно, ну, та же проблема остается, что это не он, а его mm-hmm. копия. Ну, что поделать?
Вот смотри, вот, допустим, мы достигаем бессмертия. Сейчас вопрос немного смешной. Вот что делать, если у человека пожизненный срок, а он живет вечно? Говорим о тюремных делах. Гуманно ли это? А в США так иногда несколько есть пожизненных, да, сроков.
Ну, мне кажется, что с прогрессом дальнейшим в сфере трансгуманизма будут изменяться очень многие сферы жизни общества, в том числе uh-huh. законодательство. Конечно, пожизненный срок, если люди живут несколько сотен лет или даже бесконечность, uh-huh. наверное, это уже либо должен быть для каких-то суперзлодеев типа Гитлера какого-нибудь, но я не знаю, кто заслуживает вечность прям в темнице томиться, либо это вообще отменят, да, и будут, ну, какие-то вменяемые сроки. Но в целом, uh-huh. мне кажется, что существующая пенитенциарная система и не только мне кажется, все эксперты это говорят практически, что она супер неэффективна. Mm-hmm. И люди в тюрьмах, они их не перевоспитывают, они только больше в криминал уходят и так далее. И, скорее всего, тюрьмы будут тоже реформироваться со временем. Благодаря технологиям можно, ну, уже сейчас есть вот эти все электронные браслеты, которые надевают на преступников и просто отпускают их домой, но они не могут, ну, они ограничены в своих передвижениях и так далее, и они не представляют опасности для общества с такими браслетами. То есть цель изоляции для того, чтобы преступник не совершил новое преступление, она достигается таким образом. А цель перевоспитания можно достичь лучше, чем в тюрьме, если, например, этот преступник будет ходить на какие-то курсы по перевоспитанию. Вот. К психологам заниматься, какую-то новую квалификацию получать и так далее. И его так потихоньку будут реинтегрировать. То есть мне кажется, что в эту сторону тоже будет меняться вся тюремная система, и от тюрьм потихонечку будут отказываться, ну, кроме, может быть, каких-то исключительных случаев, какие-то суперзлодеи неисправимые, которых надо прям запереть в темницу за решетку, ну, только в таких случаях.
Смотри, следующая тема, не менее важная. Вот как ты относишься к тому, что в эру сейчас повальной цифровизации сохраняются традиционные все равно методы обучения путем диалога? Вот, и путем отказа от самой цифровизации. То есть, допустим, у вас в России все-таки разрешили использовать мобильные телефоны, в школах у нас в Беларуси нет, есть запрет. То есть это умные доски и вот так далее.
Я, кстати, считаю, что хорошая мера. Несмотря на то, что я достаточно либерален, вот, по многим вопросам запрет телефонов в школах — это классно. Но если вам выдают какие-то другие все-таки способы осваивать технологии, если у школьников есть планшеты какие-нибудь, что-нибудь такое.
Есть.
Ну, то есть они осваивают технологии, тогда классно, отлично, не отвлекаются. В целом технологии — это не панацея. В каких-то случаях они помогают, в каких-то нет. Иногда, ну, классно по кайфу отказаться от технологий, устроить себе цифровой детокс, так называемый. Я сам так делал, когда, например, на Burning Man уезжал в пустыне, неделю жил без каких-то технологий и отлично перезагрузился, можно так сказать.
Ну, а мы сейчас говорим именно про обучение.
А для обучения тоже, ну, лучший способ, наверное, обучения — это когда ты общаешься, ведешь какой-то диалог, вот дискуссию, может быть, вот как мы с тобой. Вот если мы еще, наверное, в более неформальной атмосфере после этого эфира возьмем, сядем в баре, выпьем и будем спорить про трансгуманизм. И ты будешь мне говорить аргументы, например, против, а я буду говорить аргументы за. И вот это самым эффективным образом сформирует наши нейронные связи. Беседа с человеком, ты сразу можешь видеть реакцию, фидбэк получить немедленно.
То есть все равно по-прежнему диалог — это эффективный способ.
Диалог — это офигенно. Я очень люблю диалоги, я поэтому веду подкаст, веду разные интервью на своих каналах. И сам от этого кайфую, и от того, что вот тоже смотрю. И, ну, посмотри вот на YouTube, какой сейчас самый популярный жанр. Это интервью. То есть все делают Дудь,
да,
и так,
да,
далее.
Да. Собчак.
Не случайно.
Смотри, все больше людей, успешных людей, стремятся уйти от цифрового рабства. А вот где здесь причинно-следственная связь?
Ну, я думаю, что, как я уже говорил, у технологий достаточно минусов. И один из минусов технологий — то, что производители технологий делают зачастую их такими, чтобы ими хотелось пользоваться больше, больше, больше. Формировалась зависимость, дофаминовый выброс каждый раз, когда ты берешь свой красивый там смартфон, открываешь красивый экранчик приложений, листаешь, получаешь там лайки, у тебя выбрасывается гормон дофамин, тебе хочется еще там что-то выложить, посмотреть, пролайкать. И, ну, цифровое рабство — это, конечно, громкое слово. Я не стал бы прям такие ярлыки вешать, но в какой-то степени мы все сейчас зависимы, конечно, от технологий, кроме там амишей и прочих групп людей, которые полностью от них отказались. Но нет плюсов без минусов. Как у любого явления, у технологий есть минусы. Надо просто стараться минимизировать ущерб. То есть есть достаточно много способов взять под контроль свою жизнь и не быть рабом технологий. Там, условно, когда ты общаешься со своими близкими, убирать мобильный телефон подальше. Да? Перед сном тоже убирать его, потому что ты будешь хуже спать, качество сна ухудшается. За пару часов до сна не пользоваться экранами, например. И так далее. Не сидеть в телефоне, в смартфоне бесконтрольно. Я вот советую всем, например, я еще помимо того, что я трансгуманист, я адепт движения Quantified Self. Это движение выступает за то, чтобы контролировать свою жизнь в плане сбора аналитики о себе. Вот у меня на телефоне установлено приложение которая позволяет отслеживать, сколько времени я в день провел на каких сайтах, в каких приложениях. Uh-huh. Я дальше смогу смотреть и делать выводы, соответственно, какие приложения, какие сайты съедают мое время, как мне нужно изменить мои привычки. Ну, достаточно важная тема, про нее могу долго говорить, но нужно действительно стараться брать под контроль.
Смотри, заключительный вопрос, потому что действительно тема интересная, но времени мало. Топ-3 технологии будущего, и на этом будем заканчивать.
Ой, это такое неблагодарное дело, давать прогнозы, потому что, знаешь, вот ну, как в начале 20 века фантасты рассказывали, каким будет мир через 100 лет, что будут дирижабли какие-то огромные летать. Все получилось не так. Но мне кажется, что топ-3 технологии будущего, ну, возьмем все-таки сферу трансгуманизма, mm-hmm. который мы обсуждали. Это интерфейс мозг-компьютер. Угу. В той или иной степени он будет, ну, он уже существует. То есть вот те люди, которые там силой мысли управляют своими протезами, да, и так далее. Вот, но он будет развиваться. Я думаю, что топ-1 технология будет вот этот интерфейс со временем.
Хорошо, следующий.
Еще в топ я бы включил какой-нибудь экзоскелет. Мне кажется, это будет востребовано. Ну, то есть, для тех, кто не в курсе, это вот некий внешний такой скелет из металла, который позволяет...
Сразу вспоминается Crysis игра.
Да-да-да. Ну, не обязательно он будет использоваться там в боевых действиях. Да, в принципе, я думаю, что война будет вестись дронами в будущем, а не людьми. Вот. Но он может использоваться, например, для больных людей, для пенсионеров, чтобы ходить они смогли снова. Ну, и кто-то, да, захочет его использовать для того, чтобы быть сильнее, может быть, быстрее ходить, пешком проходить какие-то расстояния большие или прыгать там на 5 метров в высоту. Ну, классная технология. И уже сейчас существует, разрабатывается, совершенствуется. Это второе. А третье, ну, наверное, искусственный интеллект. Про это тоже отдельно можно говорить. Разные есть прогнозы экспертов. Вот, но достаточно много из них говорят о том, что в течение нескольких десятков лет, а может быть даже и быстрее, искусственный интеллект превзойдет по своим возможностям человека. И это будет, наверное, самое важное событие в истории человечества. И то, как пойдут дела дальше, повлияет на то, будем ли мы вообще существовать, потому что очень много рисков от этого есть.
Давай закончим на какой-нибудь хорошей ноте. Чего бы ты пожелал нашим слушателям? А то как-то вопрос нашего дальнейшего существования.
Ну, пока что нет лекарства от старения, но я бы пожелал нашим слушателям вести здоровый образ жизни, следить за собой, не запускать себя, потому что возможно, через уже какой-то не очень большой промежуток времени мы сможем продлять жизнь или даже, возможно, жить вечно. Будет обидно, если вы не доживете до этого времени просто из-за того, что вы, например, курили, бросаете курить, если вы курите, это вообще главный фактор, сокращающий продолжительность жизни. Из-за того, что вы не досыпаете, недосып тоже ужасный эффект на здоровье оказывает. Из-за того, что вы неправильно питаетесь, у вас там ожирение и так далее. Исключайте все факторы риска для того, чтобы дожить до бессмертия.
Друзья, время эфира подошло к концу. Все самое интересное и полезное нам рассказал трансгуманист, автор YouTube-канала «Книжный чел» и телеграм-канала «Мастриды» Григорий Мастридер. Напомню, это была программа «В теме». Меня зовут Егор Градко. Пока.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.